«Свобода» в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Гонкуровская премия 2007 года, новый фильм Иржи Менцеля, несостоявшийся концерт Саймона и Гарфанкела в Риге, британскость британскими глазами, русская европеянка Ахматова, европейский музыкальный календарь. Начнем с Берлина, где снова возведена знаменитая стена, на этот раз в художественных целях, рассказывает Екатерина Петровская.
Представьте себе, вы прогуливаетесь по берлинскому бульвару Унтер ден Линден с востока на запад, 18 лет спустя после падения стены. Минуете оперу и университет, библиотеку и грозное здание российского посольства. И вот вы видите Бранденбургские ворота, ставшие символом противоречивой немецкой истории. Но, боже мой, что же это? Вместо перспективы улицы 17 июля, уходящей далеко на запад, ваш взгляд упирается в стену. Она стоит там, где и стояла, сразу за воротами. И, наверное, на секунду, а может быть и чуть больше, у вас внутри все замирает. Перед вами стена. Только пройдя чуть дальше, вы видите, что это маленький кусочек стены, и он не из бетона, а из прозрачного материала, переливающегося яркими и радостными цветами.
Я водитель автобуса из Голландии, и я привез сюда в Берлин группу. Я неоднократно бывал в Берлине, и когда приезжаю, каждый раз вижу здесь что-то новое. Например, сейчас эту стену. Я видел и настоящую стену. Впервые я приехал в Берлин в 73-м году. Сейчас, конечно, все по-другому. Сейчас гораздо лучше. Я ведь видел и хорошо помню, как это было раньше.
Идет проливной дождь, но вокруг стены много людей. Все фотографируют и фотографируются. Эта стена не новый государственный мемориал, не очередной памятник, которыми и так уже густо засеян Берлин. Этот сверкающий объект в центре немецкой столицы сооружен для одного безвестного корейского старика. Корейская художница Йон Сок Ли создала проект «Vanished Berlin Wall» – «Исчезнувшая берлинская стена» и посвятила его своему отцу. В пояснении к проекту сказано.
Семья Йон Сок Ли, подобно 10 миллионам других корейцев, лично затронута разделением страны. Проект «Исчезнувшая берлинская стена» художницы не только воспоминания о событиях 1989 года в Германии, но и призыв к объединению Северной и Южной Кореи.
Поэтому нет никакого парадокса в том, что стена корейской художницы стоит в Берлине. Вот что рассказала о своем замысле сама Йон Сок Ли.
До Корейской войны мой отец жил в Северной Корее, там был женат и имел 4 детей. Но во время войны он попал на юг, потеряв всю семью из виду. С тех пор он никогда никого уже не видел. Моему отцу сейчас 93 года, и больше всего на свете он хочет еще раз увидеть своих детей или хотя бы узнать, живы ли они вообще. Мой проект посвящен моему отцу.
9 ноября у стены Йон Сок Ли радостная толпа. Кто-то даже пришел с бенгальскими огнями, которые никак не зажигались под дождем. А вот молодая семья с двумя детьми, младенец в коляске и 4-летний мальчик. Для их родителей светящаяся стена – еще один шанс почувствовать разницу.
Мы не случайные прохожие, мы специально сегодня пришли сюда. Мы живем в районе Митте, здесь рядом, и хотели показать эту стену нашим детям, по крайней мере старшему. Мы хотим показать это нашему сыну. Конечно, он пока не может представить себе, как это было, но нам важно, чтобы он увидел и запомнил. Я тогда танцевал здесь, наверху стены. Это было не в самый день падения стены, а чуть позже, но всегда в этот день, 9 ноября, это воспоминание снова становится ощутимым. Да, кстати, а где шампанское?
Стена почти прозрачна. Она сшита из плотных полосок полиэстера. Внутри этой как бы надувной стены протянуты тонкие разноцветные неоновые ниточки. На поверхности прозрачного пластика корейские фамилии вперемешку с марками всемирно известных товаров. Но так ли несовместима Кока-Кола с личной трагедией? Высота этой стены такая же, как и у берлинской. Она также закреплена на бетонной подставке. Сверху, подобно оригинальной, круглая конструкция, но не из металла, а из плексигласа. Люди с одной стороны стены видят тени, стоящих по другую сторону. Группа берлинцев ничего не знает о чаяниях корейской художницы.
Для меня это выглядит выглядит очень органично, напоминает нервные артерии. Но не исключено, что мне так кажется, потому что у меня никак не идут из головы лекции по этой чертовой анатомии. По цвету это очень привлекательно, очень отличается от общего серого фона города. Но мне кажется, что это немного опасно, ведь эта стена выглядит как объект поп-арта. А могу вас заверить, та стена не имела ничего общего с поп-культурой. Я родился в этом городе и здесь вырос, и должен вам признаться, я привык к стене. Она была всегда. Когда ты покидал город и потом возвращался, вдруг ты замечал эту стену или все эти сложности с посещениями родственников и друзей в других частях города. Но все-таки самым странным было то, что наличие стены в городе стало чем-то абсолютно органичным, естественным, хотя по сути это же полный абсурд.
Стена корейской художницы простояла 10 дней и была размонтирована в ночь с 9 на 10 ноября. У стены побывали официальные лица. Сюда приходил мэр Берлина Вовырайт с президентом Мозамбика. Но самым неожиданным зрителем корейского вызова стал король Саудовской Аравии. Роман Хильман.
Мы стояли у стены и ждали короля Саудовской Аравии, который как раз был в Берлине. Мы думали, а вдруг он возьмет и купит всю нашу стену. Но по протоколу он не должен был подходить к Бранденбургским воротам, а был в 300 метрах. Оттуда издалека, от гостиницы «Адлон», он ее и увидел. Потом Йон Ли мне рассказала, что он все-таки подъехал с другой стороны ворот, попросил остановить машину и долго и внимательно рассматривал стену.
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что думал король о магически мерцающей стене. Но вот один ребенок, который хорошо усвоил, что Корея находится в Европе, бегал вокруг стены по лужам и кричал: «Когда же, наконец, снесут стену? Когда же ее, наконец, снесут?»
Возрождение Берлинской стены в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час на волнах свободы. 15 ноября на российские экраны выходит фильм Иржи Менцеля по роману Богумила Грабова «Я обслуживал английского короля». Мы попросили кинокритика Андрея Плахова рассказать об этой картине.
«Я обслуживал английского короля» – новое обращение Иржи Менцеля к прозе Богумила Грабова. Альянс, который принес обоим Оскара 40 лет назад за фильм «Поезда под специальным наблюдением», признанный позднее классикой чехословацкой «Новой волны». Вот уже 10 лет как нет в живых Грабола, родившегося еще в Австро-Венгрии в первый год Первой мировой и разбившегося при падении с пятого этажа в возрасте 83 лет. Но его мировая литературная известность растет. Многие знатоки считают Грабола все еще недооцененным писателем, на самом деле превышающим по масштабу Маркеса, а фильмы по его романам продолжают регулярно появляться в разных странах. «Я обслуживал английского короля» в этом году выдвинут от Чехии на «Оскар» и имеет серьезные шансы попасть в шорт-лист номинантов. По жанру этот фильм – смесь легкой комедии и мрачной политической сатиры, социального реализма и сюрреалистической деформации. Главный герой Ян – амбициозный, но наивный официант, обаятельный, но себе на уме, невинный, но хитроватый, самоуверенный, но беззащитный, смышленый, но безрассудный, энергичный, но беспечный, одним словом, весь сотканный из противоречий, но при этом удивительно цельный и органичный. Главным его определяющим качеством является оппортунизм, но автор фильма, как и создатель романа, не спешит обвинить своего героя в конформизме. Его инфантилизм уподобляет его ребенку, шоры на глазах мешают видеть события вокруг него в их подлинном трагическом масштабе, а невинно-циничный юмор защищает от ужаса реальности. Но именно это позволяет маленькому человеку, главному герою романов Грабола и фильмов Менцеля, выйти почти сухим из вод тоталитаризма, пройдя, словно подопытный кролик, через все кошмарные испытания 20 века. Герой-коротышка, его играет болгарский актер Иван Барнев, явно ассоциирующийся с комедиями Чаплина, начинает свою карьеру совсем юным на железнодорожной станции, продавцом сосисок под названием «Франкфуртеры», пассажиром поездов, которые останавливаются всего на пару минут. Сучив товар клиенту и взяв большую купюру, он намеренно задерживает сдачу, а потом, сделанным отчаянием, бежит за уходящим составом, но сдача так и остается у него в руке. Впоследствии, с легкими вариациями, Ян использует тот же прием для того, чтобы преуспеть в жизни, заполненной знатными клиентами и красивыми женщинами. Парадоксальным образом, его настоящей любовью оказывается немка Лиза, Юлия Йенч, убежденная сторонница арийских теорий Гитлера. Герой переживает нацистское вторжение в Чехословакию и осуществляет свою розовую мечту стать миллионером аккурат в тот момент, когда власть в стране захватывают коммунисты. Проведя 15 лет в тюрьме, Ян выходит оттуда уже во многом другим человеком. И играет его другой актер, Олдрих Кайзер. Теперь он прокладывает дорогу в лесах около немецкой границы. Возможно, символический путь обратно, в Новую Европу. В фильме много так называемых пикантных сцен, но все они сделаны без вульгарности, с присущим Менцелю абсолютным вкусом. Музыка Алиса Брезина и дизайн Милана Бицека придают картине отблеск большого стиля. А неподражаемый юмор Менцеля те, кто уже не помнит поездов под специальным наблюдением, сравнивают с интонацией фильмов «Братьев Коэнов».
О новом фильме Иржи Менцеля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. В дополнение к своему рассказу он предложил нам интервью, которое недавно взял у режиссера. Интервью записано на бумаге, и мы прочтем его на два голоса. Вопрос Андрея Плахова. Господин Менцель, вы уже не первый раз в своем творчестве обращаетесь к прозе Богумила Грабала, и эти фильмы принесли вам успех. И вот теперь, спустя много лет после «Поездов под специальным наблюдением», вы взялись за экранизацию романа писателя. Он по-прежнему является источником вашего вдохновения? Кинорежиссер Иржи Менцель ответил.
Мне не нужно было никакого особого вдохновения. Я получил предложение от владельцев прав на книгу снять по ней фильм. Я люблю Грабала и воспринял эту идею как достойную задачу.
Роман «Я обслуживал английского короля» особенно труден для экранизации. Большая часть его художественного обаяния в изощренном литературном стиле. Как вы искали кинематографический эквивалент этой прозе?
Я осознавал, что делать это кино сложнее, чем прежде, что невозможно снять все то, что содержит в себе этот великолепный роман. Раньше мы с Грабалом всегда вместе определяли ключевые точки литературного текста и дальше разрабатывали их для кино. Проблема этого проекта была в том, что теперь я писал сценарий уже без Грабала. Но я повел себя так же, как в предшествующих экранизациях. Ставилось две задачи. Первая – остаться верным роману и его содержанию. Вторая – вычленить из него жизненную историю, чтобы она была понятна и тем, кто книгу не читал. Надо было вычертить такую линию и затем найти способ, как образно выразить то, что в романе выражено вербально.
Со времен ваших классических ранних работ ситуация в кино сильно изменилась. Стали другими и зрители, и тот тип фильмов, которые они предпочитают. Вы как-то учитывали эти перемены?
Знаю, что в кино ходят в основном молодые. И я хотел их привлечь, и понимал, что надо многое объяснять этой публике, потому что она не знает истории. Историческое развитие Чехословакии было очень сложным, и я хотел его наглядно и убедительно объяснить. При этом не злоупотребляя теми вещами, которыми увлечено современное кино, сексом и насилием. А точнее, вульгарностью и насилием. Вместо этого я предложил пестрый, эклектичный стиль, чтобы отдельные эпизоды своей образностью отличались один от другого, и молодой публике не было скучно. И всюду, где возможно, пользовался юмором. Я хотел передать ту жажду жизни, которую всегда чувствовал Грабл, его любовь к еде, к выпивке и красивым девушкам.
Несмотря на эту жизнерадостность, главной в фильме оказывается печальная тема маленького человека, жертвы истории.
«Маленький человек» — эта тема всегда проходит через романы Грабала и через все мои фильмы, включая Ивана Чонкина.
Раз вы вспомнили об этой картине, скажите, какое место она заняла в вашей творческой жизни?
Люблю вспоминать об этом фильме, особенно об актерах. У меня обычно складываются очень хорошие отношения с актерами дома, в Чехии. Они все мои друзья. Но в актеров из России, которых до съемок совсем не знал, я буквально влюбился. И я был бы рад, если бы удалось снова выпустить эту картину на DVD.
Вопросы кинорежиссеру Иржи Менцелю задавал кинокритик Андрей Плахов. Европейский час на волнах Радио Свободы. Недавно новый премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил о намерении выступить в начале нового года со специальным заявлением о британских ценностях и британскости. Рассказывает наш лондонский автор Джерри Миллер.
В популярной в Соединенном Королевстве серии анекдотов об англичане, шотландце, ирландце часто высмеивается высокомерие первых, скаридность вторых и глупость третьих. Как скажем в таком? Англичанин, шотландец, ирландец летят в самолете. Двигатели отказали, самолет начинает падать, а парашют всего один. Англичанин говорит: «Я потомок знатного рода, парашют мой». Хватает парашют и выпрыгивает из самолета. Ирландец начинает хохотать, а шотландец сидит с угрюмым лицом. «Ты чего веселишься?» – спрашивает шотландец. «А ты разве не рад, что мы этого англичанина больше никогда не увидим?» «Мне совсем не весело, ведь он вместо парашюта прихватил мой рюкзак». Но шутки в сторону. Никто не сомневается, что у коренных жителей Британских островов есть свои национальные особенности, и совсем не только жадность, глупость и высокомерие. Но зачем британскому премьеру понадобилось в начале 21 века разрабатывать идею британскости, как 400 лет назад это делали первые короли-стюарты, объединившие английские и шотландские престолы? Гордон Браун заявил, что намерен создать новые отношения между правительством и гражданами, и что он работает над проектом документа, обрисовывающего его представление о британскости. Его определение будет включать такие понятия, как «порядочность» и «чувство справедливости». Браун намерен составить список великих британских книг и исторических документов, формирующих наше чувство национальной идентичности. Он даже намекнул, что размышляет над девизом нации – наподобие французского «свобода, равенство, братство». Однако эта идея вызвала столь сильный скептицизм в рядах его сподвижников, что он тут же от нее отказался. Кстати, страсть Брауна-социалиста к лозунгам проявилась во время его выступления по вопросам образования.
My school motto was «I will try my utmost».
Девиз моей школы был таков: «Я буду стремиться к самой вершине». А в школе соседнего городка, главного центра добычи угля всего нашего графства, девизом служило «Поднимись к свету». Во время путешествия по стране я неоднократно убеждался, насколько амбициозными и вдохновляющими могут быть школьные девизы.
Напомним, что новый британский премьер – сын священника из небольшого промышленного городка Килкарди на юге Шотландии. Прокомментировать намерение Гордона Брауна создать нечто вроде манифеста британскости я попросил члена парламента от правящей лейбористской партии Стива Паунда.
То, о чем Гордон Браун говорит, это сплоченность, единство Соединенного Королевства. В прошлом мы определяли британскость не в позитивном, а в негативном ключе. Говорили о том, что с нашими национальными чувствами не согласуется, вместо того, чтобы говорить о том, что за ними скрывается. Идея Гордона состоит в том, что люди, приезжающие в нашу страну, живущие в ней, должны принять наш дух, наши ценности, нашу культуру. Ведь в целом мы – страна Северной Европы, среди прочего имеющая давние традиции демократии и терпимости, а также страсть к футболу.
Любопытно, что Браун заговорил в своей программе в тот момент, когда Шотландия снова подняла вопрос о выходе из Соединенного Королевства. Глава шотландского парламента Александр Салмонд заявил, что от полной, а не частичной, как сейчас, независимости Шотландия лишь выиграет. А несколькими днями ранее он разослал по миру заявление, что Шотландия не одобряет размещение британских стратегических арсеналов на своей территории. Другим фоном манифеста британскости Брауна можно назвать обостряющуюся проблему иммиграции.
С 1997 года в нашу страну приехало 1,6 миллиона иммигрантов. Предполагается, что население Соединенного Королевства в ближайшие 20 лет увеличится с 60 миллионов до 70, в первую очередь за счет иммиграции. В нашем обществе существуют острейшие конфликты, что четко показали события 7 июля 2005 года, когда в лондонском общественном транспорте террористы-самоубийцы устроили взрывы и погибло свыше 50 человек. Убийцами были люди, родившиеся в Великобритании, дети иммигрантов, приехавших жить в нашу страну. Мы хотим создать общество, в котором мы все полноценные члены, в котором нет верхов и низов, людей, принадлежащих к социуму и исключенных из него.
Так может, британцам следует взять за руководящий принцип высказывания французского президента Николя Саркози: либо полюбите нас, либо уходите от нас. Стив Паунд.
Я не думаю, что нам надо следовать принципу французского президента. Кстати, президент Соединенных Штатов Буш тоже сказал нечто похожее. Одна из наших давних демократических традиций состоит в том, что мы мирное общество, толерантное к расходящимся конфликтным взглядам.
Геральдический символ Англии – тюдоровская роза. Красная снаружи, белая внутри. Шотландия – серебряный чертополох. Уэльса – лук парей. Ирландия – листок клевера. Каким должен быть всебританский символ растения? Или достаточно флага Соединенного Королевства, союзного джека, сине-красно-белой крестополосицы, наложение одного на другой, символических флагов святых покровителей, англичан, шотландцев, ирландцев, святого Георгия, святого Андрея, святого Патрика. Такое положение вещей может не устроить британцев-мусульман. Даже национальной футбольной команды у Соединенного Королевства нет. Как страна, основавшая Всемирную футбольную федерацию, Британия имеет право выставлять на международные соревнования отдельно сборные Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Может, легче дело обстоит с всебританскими произведениями литературы? Стив Паунд.
Что касается книг, представляющих нашу культурную традицию, называют Шекспира, Диккенса. Тони Блэр, когда он был премьер-министром, объявил Вальтера Скотта, писавшего в основном о Шотландии, своим любимым писателем. Гордон не может следовать этому примеру. Блэр был англичанином, а он шотландец, и не может задевать чувства других британских народов. Одной книгой или одним автором, отражающими все британское, как мне кажется, ограничиться невозможно. Нужно говорить о широком спектре книг, а также фильмов, поп-группах и так далее.
В статье, опубликованной в The Sunday Telegraph, говорится, что манифест британскости Гордона Брауна, который будет обнародован Министерством юстиции в январе 2008 года, это первый шаг на пути к Биллю о правах и обязанностях, документу, схожему с американской или французской конституциями. Соратник Брауна по партии Стив Паунд.
Я думаю, что это на практике невозможно. Соединенное Королевство – единственная страна Евросоюза, не имеющая конституции. У Франции и Соединенных Штатов есть конституции. Они родились в кровавых революционных движениях конца XVIII века. Кстати, мы уже поставили свою подпись под Европейской декларацией о правах человека. Браун намерен опубликовать своего рода манифест, документ о намерениях, но никак не новую конституцию. До недавнего времени мы придерживались принципа сохранения культурного многообразия, который привел, по существу, к дроблению нашего общества. В Лондоне в некоторых кварталах действуют исламские законы шариата. Правда, когда они не противоречат британскому закону. Есть благодатная почва для развития враждебных нам идеологий. Гордон говорит, мы должны объединиться.
Главная оппозиционная консервативная партия сочла инициативу Брауна фальшью и заговорила о новой политической стряпне лейбористов. Тори сейчас проводит активную кампанию личностных выпадов против Брауна, называя все его поведение неестественным и подчеркивая, что он пришел к власти не выборным путем, а автоматически занял пост своего предшественника. Теневой министр юстиции Ник Херберт заявил, «Нам не нужны инструкции политиков, чтобы вывешивать британский флаг у себя в саду».
«Британцы о британскости», рассказывал Джерри Миллер. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. У берегов Крыма продолжается поиск моряков с грузовых кораблей, затонувших в Азовском и Черном морях. В среду водолазам удалось найти тело еще одного моряка, предположительно сухогруза на Хичевань. До этого были обнаружены тела трех погибших. По-прежнему неизвестна судьба четырех членов экипажа на Хичеване и 15 человек с грузинского судна «Хаш Измаил». Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября. «Другая Россия» сообщила, что согласовала с московской мэрией место и время сбора. В то же время, как передает корреспондент «Радио Свобода», в Нижнем Новгороде марш был запрещен. Суд в Тбилиси приостановил действие лицензии на вещание частного телеканала «Имеди» и наложил арест на имущество компании. Решение принято по ходатайству прокуратуры Грузии. По словам директора телеканала Бедзины Бараташвили, поводом для претензии стало выступление в эфире известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в котором правоохранительные органы усмотрели призывы к свержению власти. На севере Чили произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. По данным американских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,7. Во Франции продолжается всеобщая забастовка работников железнодорожного транспорта, а также государственных энергетических служб. К акции протеста присоединились и французские студенты. Они протестуют против университетской реформы. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что может уйти с поста главнокомандующего до конца ноября.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Анна Ахматова. Ее портрет представит Борис Парамонов.
Анна Андреевна Ахматова – настолько узнаваемый и повсеместно известный образ русской культуры, что стал он уже иконическим, поклоняемая, моленная, даже чудотворная икона. Это кредо, символ веры, догматический пункт, оспариванию не подлежащий. Как Сахаров и Солженицын в свое время. Сахаров остается на недосягаемой высоте, но Солженицын сейчас очень и очень многими оспаривается. Нет ли признаков ревизии ахматовского мифа? Есть. И появляются они подчас в очень неожиданных местах, на культурных высотах. В книге Михаила Гаспарова «Записи и выписки» мы находим такое высказывание Сергея Аверинцева.
В Хулио-Хуриниты Оренбурга одно интеллигентное семейство в революцию оплакивает культурные ценности, в том числе и такие, о которых раньше и не думали. Барышня Лёля – великодержавность, а гимназист Федя – промышленность и финансы. Вот и Анна Ахматова после революции вдруг почувствовала себя хранительницей дворянской культуры и таких традиций, как светский этикет.
Это высказывание долгое время оставалось кулуарным, но вот статья Александра Жалковского об Ахматовой созидательнице собственного мифического имиджа была напечатана и вызвала едва ли не повсеместное возмущение. Мысль статьи была та, что Ахматова реализовала в своем жизненном поведении стиль и манеры диктатора, едва ли не тоталитарного. Это даже и понятно, как некое психологическое восполнение, требуемое трагической жизнью великого поэта, годами унижений, претерпленных от людей самого низкого разбора. Но что общего в обеих трактовках, в приведенных мнениях? Общее есть. Это сама ситуация игры, маски, воображаемого «я». Художник и всегда носит маску. Творчество и есть создание масок. Но в случае Ахматова это созидание имиджа, не теряя ничуть в искусственности и величественности, перешло из творчества в жизнь. Когда Ахматова была еще в первоначальной славе, в 1922 году появилось важное исследование о ней Бориса Михайловича Эхенбаума. Там говорилось, в частности, что двоящийся образ героини ахматовских стихов – это изобретение автора, придуманный и сильно действующий художественный прием.
Лирический сюжет, в центре которого она стоит, движется антитезами, парадоксами, ускользает от психологических формулировок, отстраняется невязкой душевных состояний. Образ делается загадочным, беспокоящим, двоится и множится. Трогательное и возвышенное оказывается рядом с жутким, земным. Простота со сложностью, доброта с гневом, монашеское смирение со страстью и ревностью.
Книга Эхенбаума. Квинтэссенция его анализа была чуть ли не буквально воспроизведена в старой советской литературной энциклопедии 29-го года с добавлением каких-то дежурных вульгарно-социологических слов. Эта статья и попала в лапы референтов Жданова, готовивших его доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», вторично отправивший Ахматову в поэтическое небытие. Первое произошло в середине 20-х годов, когда ее запретили печатать, но гримаса эпохи дали ей, еще молодой женщине, пенсию, как некую компенсацию. На папиросы хватало, говорила Ахматова. Жданов хамски нажал, замазал грязью тонкие дефиниции текста Эхенбаума, и вышла у него Ахматова «Монашенка и блудница». Эта история всем известная, но у нас есть теперь свидетельство об Ахматовой, когда она еще была в силе и славе, в ранние 20-е. Корней Иван Чуковский писал в своем дневнике в 22-м году.
«Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе, и еле живет другим. Бедная Анна Андреевна, если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди».
Прозрение поразительное, причем сделанное как-то походя, без эмфазы. Видимо, было что-то в облике даже молодой Ахматовой, что вызывало в связи с ней представление о трагедии. Об этом же в стихах Мандельштама. «Так негодующая Федра стояла некогда Рошель». Образ Ахматовой в старости, уже после всех ее катастроф, когда она обрела какой-то даже официальный статус, поражал людей, ее видевших. Царственный облик, Екатерина Великая. Учитывая мизерную житейскую обстановку, королева в изгнании. А что такое царственность? Это уверенная в себе сила. Но сила в Ахматовой была всегда. Вот что писал еще в 1915 году Владимир Недоброво о ее книге «Белая стая».
Очень сильная книга властных стихов. Желание напечатлеть себя на любимом несколько насильническое. Самое голосоведение Ахматовой, твердое, уж скорее самоуверенное, свидетельствует не о плаксивости, но открывает лирическую душу, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную. Не понимающий не подозревает, что если бы эти жалкие, сарапанные юродивые вдруг забыли бы свою нелепую страсть и вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, живого мирского человека. Тогда бы он узнал жестокую силу по пустякам слезившихся капризниц и капризников.
И не менее проникновенные слова Мандельштама в начале 20-х.
В последних стихах Ахматовой произошел перелом гиератической важности, религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины пришел черед жены. Помните, смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена. Голос отречения крепнет все более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России.
В этих оценках поражает усмотрение силы и величия там, где многие, чуть ли не все, видели женские неурядицы и капризы, трактуя Ахматову как камерную, едва ли не салонную поэтессу. Можно сказать, что ее сила росла вместе с бедами, обрушивавшимися на Россию. Настоящая Ахматова началась в 1914 году и оставалась такой до конца. Росла и человеческая сила. Позднее Ахматова скажет о себе: «Я танк». Лидия Корнеевна Чуковская пишет в дневнике в 1940 году: «Если ей когда-нибудь придется написать статью об Ахматовой...»
Это будет статья о мужестве, женственности, о воле, о постоянном ощущении себя и своей судьбы внутри русской культуры, внутри человеческой и русской истории. Пушкин, Дан, Шекспир, Петербург, Россия, война... Она не может ни любить, ни ссориться в стихах, не указав читателю с совершенной точностью момент происходящего на исторической карте.
Россия не дает мельчать своим людям, по крайней мере, поэтам. Вопрос, сохранится ли высокая поэзия в России, если жизнь в ней станет лучше и легче? И можно ли будет тогда опять говорить о европеенках нежных? А не о танках.
Портрет русской европеянки Анны Ахматовой представил Борис Парамонов. На Берлинском фестивале «Сезон Европы» с большим успехом прошла мировая премьера спектакля Нового Рижского театра под названием «The Sound of Silence» – «Звук тишины». Концерт Саймона и Гарфанкеля в Риге 1968 года. Концерт, которого никогда не было. Рассказывает Юрий Векслер.
«The Sound of Silence» – «Звук тишины». Так называется песня Саймона и Гарфанкеля «От щите слов в мире неонового бога». Поставил спектакль в содружестве созданной им 10 лет назад труппой, высоко ценимой ныне в Европе, 42-летний Алвис Херманис. На пути к залу фотографии молодых рижан конца 60-х. Прекрасные одухотворенные лица, чудные глаза. Таких больше нет. Этими же фотографиями заполнена и поставленная перед сценой длинная стена. Но вот рабочие на наших глазах разбирают эту стену на части, и перед нами возникает пространство давно заброшенной большой коммунальной квартиры с оборванными обоями, трубами водоснабжения, со старой мебелью и, что очень важно, с радиоприемниками и проигрывателями того времени. Это, как я уже сказал, как будто заброшенное помещение. В самом начале спектакля в него вламываются две современные девицы в поисках неизвестно чего, скорее всего, приключений. Они с недоумением взирают на старье и, поразвлекавшись немного со старыми вещами, вскоре исчезают. И тогда на сцене начинают появляться те, кто жил здесь 40 лет назад. Люди из поколения родителей режиссера Алвиса Херманиса, из круга увлеченных в основном искусством и литературой молодых рижан конца 60-х, наивных и прекрасных в своей невинности. 14 актеров Херманиса, 7 мужчин и 7 женщин, играют каждый по несколько ролей во множестве маленьких пьес-эпизодов без слов, в каждом из которых звучит одна из песен Саймона и Гарфанкела. Спектакль Херманиса и о поколении 1968-го как о последнем поколении с идеалами и иллюзиями, но еще точнее, это фантазия, сказка о молодых людях в Риге, которые были далеки от боев своих сверстников-студентов на Западе, боев за идеалы, за лучший мир. Им была ближе пацифистская философия хиппи. Они из тех, кто отказался боксировать против этого мира. На мой вопрос о том, сколько продолжалась репетиционная работа, Алвис Херманис ответил:
вот никто никогда не интересуется, когда у режиссера в мозгах что-то начинает шевелиться. Все думают, что с первой репетиции только начинается период.
А когда у режиссера в мозгах что-то начало шевелиться?
Ну, в этом случае с 10-летнего возраста, поскольку я знала все эти песни наизусть еще мальчиками.
Перед зрителем разворачивается своеобразный Эдем, и все три часа, которые продолжается этот удивительный спектакль без единого слова, мы наблюдаем за трогательным и прекрасным процессом, который Алвис Херманис назвал «потерей невинности». Все кончается потом, как у Пушкина, любви, надежды, тихой славы. Недолго тешил нас обман. Алвис Херманис любит русскую литературу и поэзию, он часто цитирует Бродского, и я, глядя на его спектакль, действие которого происходит только в комнатах, ни разу на улице, также вспомнил Бродского «Не выходи из комнаты». Жизнь в комнате типична для поколения тех, кто стал бы кем-то другим, если бы мог, то предпочел бы быть скорее лесом, чем улицей в этом печальном мире. Yes, в одном из интервью Алвис Херманис сказал, цитата, «Уже много лет декорации моих спектаклей – самые реальные комнаты, в которых живут реальные люди. Это всегда личная приватная зона, такой маленький ящик, потому что у всех людей в Париже, Риге, Москве именно в квартирах проходит их более настоящая жизнь. Для тех, кто видел легендарный спектакль Херманиса «Долгая жизнь», будет небезынтересно узнать, что новый спектакль идет в той же декорации рижской коммунальной квартиры, только действие происходит 40 лет назад. Перед нами рижские хиппи, но хиппи в душе, без эпатажа, без шока для окружающих. Жизнь хиппи-коммуны в спектакле буквально пронизана музыкой. Песни Саймона и Гарфанкела, по воле фантазии Херманиса и его актеров, звучат отовсюду, из самых неожиданных мест, не только из наушников, но и из приоткрываемых больших стеклянных трехлитровых банок, из книг, из ламп, из фонариков и так далее. Главный внутренний сюжет спектакля – взросление. Перед нами проходят трогательные и забавные сцены курса по обучению поцелуям, курса, проводимого некой учительницей, более опытной сверстницей, при помощи большой стеклянной банки, через которую она контролирует правильность и качество усвоения материала. Затем мы видим сами эти первые поцелуи героев, начинающиеся с пресловутой игры в бутылочку, а далее следуют безудержные сериалы целований и зацеловываний. Мы видим, как естественное продолжение, целомудренно сыгранные сцены первого секса и далее свадеб. Запоминается эпизод, в котором одна из невест добивается от матери постепенного укорачивания своего длинного подвенечного платья до мини и, довольная, идет в ЗАГС. Позднее мы видим всех дам беременными. Секрет обаяния воздействия этого спектакля на публику гениально прост. Убедительно проживая на сцене то, что происходит у героев впервые, актеры вызывают и у каждого в зале его личные, всегда живые воспоминания о собственных первых чувственных опытах. Ну а тем, кому за 60, песни Саймона и Гарфанкела и вовсе возвращают на время спектакля молодость. Финал спектакля неожиданен. Вроде бы играется хэппи-энд и в без того практически бесконфликтном повествовании. Актеры выходят как будто на поклон и выносят детскую цинковую ванночку, такую же, какой мы с женой купали первый раз в 1970 году нашего сына. Мужчины неожиданно начинают поочередно окунать голову в воду, и мокрые и счастливые выстраиваются на поклон. Но в какой-то момент все, как на сцене, так и в зале, замечают, что последний парень что-то слишком долго держит голову в воде. Его трогают за плечо, но он не двигается. И через секунду, по реакции на сцене, мы понимаем, что он умер. Эта смерть в конце спектакля была для меня полной неожиданностью, и я спросил Алвиса Херманиса о смысле и значении такого финала.
Все же умерло, это все. Потеря невинности – это и есть смерть на самом деле. Не кладбище, а вот потеря невинности.
Можете ли вы увидеть ваш спектакль глазами ваших родителей?
Ну, конечно, это все сказка наша, но я же слишком молод. У меня в 68-м году только 3 года было. Это, мы не претендуем на какую-то копию документальности. Это просто сказка такая поэтическая. Просто, ну вот есть эта зависть к этому поколению, конечно, присутствует, что опоздали немножко, но вот хотя бы на сцене на пару часов можем пожить этим воздухом.
О спектакле Нового Рижского театра на Берлинском фестивале «Сезон Европы» рассказывал Юрий Векслеров. Европейский час на волнах Радио Свобода. Главная французская литературная премия года – Гонкуровская. О лауреате 2007 года рассказывает Дмитрий Савицкий.
Николь Дайвер, подставив солнцу подвешенную к жемчужному колье спину, искала в поваренной книге рецепт приготовления цыплят по-мериленски. Розмари решила, что ей должно быть года 24. На первый взгляд казалось, что для нее вполне достаточно расхожего определения «красивая женщина». Но если присмотреться к ее лицу, возникало странное впечатление, будто это лицо задумано было сильным и значительным, с крупной роденовской лепкой черт, с той яркостью красок и выражения, которая неизбежно рождает мысль о темпераментном волевом характере. Но при отделке резец ваятеля стесал его до обыкновенной красивости, настолько, что еще чуть-чуть, и оно стало бы непоправимо банальным. Особенно эта двойственность сказывалась в рисунке губ. Изогнутые, как у красавицы, журнальные обложки, они в то же время обладали неуловимым своеобразием, присущим и остальным чертам этого лица. «Вы здесь надолго?» – спросила Николь Дайвер. У нее был низкий и рисковатый голос. Розмари вдруг показалось вполне возможным задержаться на недельку. «Да нет, едва ли», — неопределенно ответила она. «Мы уже давно путешествуем по Европе. В марте приехали в Сицилию, и с тех пор потихоньку двигаемся на север. Я в январе во время съемок схватила воспаление легких, и мне нужно было поправиться после болезни». «Ай-яй-яй, как же это вы?» Простудилась в воде. Розмари не очень хотела спускаться в биографические подробности. Снимали эпизод, где я бросаюсь в канал в Венеции. Декорация стоила очень дорого, и устанавливать ее еще раз было бы сложно. Вот и пришлось мне прыгать в воду раз 10, не меньше. А у меня уже был грипп, только я не знала.
Николь Дайвер из романа Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Прототипом Николь Дайвер была жена писателя Зельда. В Париже Гонкуровская премия была присуждена Жилю Леруа за роман «Алабамская песня» о жизни и гибели Зельды Фицджеральд.
Это роман, который выводит на сцену легендарную пару 20-х годов прошлого века, американскую супружескую пару, жившую между Парижем, Нью-Йорком и Алабамой, откуда и название романа «Алабамская песня». Прославленного писателя, которого знает весь мир по его роману «Великий Гэтсби», Скотта Фицджеральда и его жену Зельду. Славу они познали исключительно рано. Ей было 17 лет, ему 20, когда они после выхода первого романа Скотта Фицджеральда стали любимчиками всего Нью-Йорка. Их фотографии мелькали в прессе и украшали фасады театров и киношек. Они зарабатывали гигантские деньги и на рекламе. И они печатали рассказы во всех крупных журналах, что позволяло им вести роскошную жизнь и жить в самых шикарных отелях. Зельда – настоящая уроженка юга, дочь алабамских аристократов в американском смысле. Ее отец – судья. Он достиг поста президента Верховного суда. Оба ее деда – сенаторы. А он, Скотт Фицджеральд, уроженец Севера, региона Великих озер, Буффало и Ниагары. Его отец, что весьма важно для понимания комплексов Скотта, неудачник, продавец мыла, выброшенный на улицу работодателем.
Жиль Леруа, автор алабамской песни и лауреат Гонкуровской премии 2007 года. Роман Леруа, как он утверждает сам, не исторический роман и написан от первого лица. То есть это изложение событий самой Зельды Фицджеральд в девичестве Сейер. Но вот любопытная цитата из поздней статьи Зельды о странностях творчества Скотта.
«Мне показалось, что на одной из страниц я узнала отрывок из моего старого дневника, того самого, что самым загадочным образом исчез вскоре после того, как мы поженились, а также несколько слегка измененных цитат из писем, которые все же продолжали звучать, как мои собственные. На самом деле, для господина Фицджеральда, кажется, именно так он произносит свое имя, плагиат начинается прямо дома».
Жилю Леруа было над чем работать. Во-первых, у него был роман самой Зельды «Оставь для меня вальс». Во-вторых, рассказы Зельды, часть из которых Скотт напечатал под своим именем. В-третьих, огромная литература о мифической парочке, начиная от «Праздника, который всегда с тобой» Хемингуэя, до врачебных заключений, установивших первый диагноз болезни Зельды – шизофрения, и противоположных последних Ирвинга Пайна, лечившего ее в США, считавшего, что, скорее всего, Зельда страдала от маниакально-депрессивного психоза. Она провела 18 лет в различных психлечебницах и погибла в возрасте 47 лет во время пожара Ашвильского санатория в Северной Каролине. Такова тема романа, отныне продающегося по всей Франции с красной рекламной лентой «Гонкур 2007». Сама же премия, и не только гонкуровская, но в первую очередь престижная премия «Ренодо» вызвала настоящий скандал. Роман Леруа вышел в филиале издательства «Галимар» «Меркюр де Франс». То есть премию опять получил «Галимар». В прошлом году тираж вышедшего в «Галимаре» премированного романа Джонатана Литтла достиг 730 тысяч экземпляров. Гонкуровская академия и ее старцы, двое по болезни вообще отсутствовали, проигнорировали бестселлер Ясмина Риза о Николя Саркози. Фаворитом премии был роман 35-летнего Оливье Адама, издательства «Оливье», «А лябри де Риан», ничем не защищенный. Но Оливье Адам получил лишь два голоса академиков, еще два голоса были отданы писательницам Клари Дюпон-Моно и Амели Нотон. Но все эти книги вышли в конкурирующих с «Галимаром» издательствах, а премии, как давно утверждалось в стране, шепотом и, наконец-то, вслух утверждается в прессе, получают не писатели и не их книги, а издательства. Но, как единодушно считают независимые критики, что все же редкость, особых шедевров улов этого года почти 700 романов не принес. В этот понедельник премия «Медичи» была присуждена Жану Ацфельду за роман «Стратегия антилоп» издательства «Сой», а премия «Фемина» Эрику Фоторино за роман «Поцелуи кино» – еще одна победа «Галимара». Ацфельд был в течение 30 лет военным корреспондентом газеты «Либерасьон», и его роман описывает геноцид 1994 года в Руанде. Эрик Фоторино – член редакционного комитета газеты «Монд». Лицеисты, которые, начиная с 1988 года, выбирают своего гонкуровского призера, проголосовали за роман «Доклад Бродека» Филиппа Клоделя, профессора университета Нанси. И последнее. В разгоревшейся полемике по поводу присуждения премий один из членов наших многочисленных жюри сказал откровенно и недвусмысленно, что, конечно же, академики или члены жюри не читают при отборе все новые романы, весьма часто не читают романы из трех последних списков, а также весьма часто просто не читают.
Гонкуровская премия 2007 года в рассказе Дмитрия Савицкого. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Сайт Парижской национальной оперы сообщает об отмене намечавшейся на сегодня премьеры балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Рудольфа Нуреева. Часть персонала театра возобновила забастовку, которая в октябре уже привела к отмене 10 спектаклей и принесла убытков более чем в 2 миллиона евро. Это не считая того, что содержание Парижской оперы и так обходится городской казне в несколько миллионов евро в месяц. Причина забастовки – план правительства Франции по сокращению пенсионных выплат. Причем в этот раз на работу не вышел не только технический персонал, но и артисты оперы и балета, которых, как выяснилось, грядущие сокращения пенсий коснутся тоже. Интересно, что действующие условия трудового соглашения между государством и труппой театра остаются неизменными уже более 300 лет, с 1698 года, когда Францией правил Людовик XIV. Людовик был страстным поклонником искусства, как известно, и свое прозвище «Король Солнца» он получил за исполнение партии «Солнца» в одном из первых в истории балетов – «Королевском балете ночи». Видимо, этим обстоятельствам во многом можно объяснить чрезвычайно льготные условия выхода на пенсию для артистов. Танцоры могут прекратить свою карьеру в 40 лет при условии, что они проработали не меньше 10. Хористы при тех же условиях могут стать пенсионерами в 50. При этом у них сохраняются 90% жалований и солидный пакет социальных и медицинских услуг. Нынешний же план пенсионных реформ предлагает так называемую единую государственную пенсию, размер которой не превышает 40% среднего заработка. Пенсионный возраст при этом повышается до 60 лет. Согласитесь, танцоров и хористов можно понять, хотя и раздосадованных зрителей тоже.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.